Добрый день, в эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Здравствуйте, профессор.
Добрый день.
Сегодня у нас огромное количество вопросов, очень интересных. В середине мы проведем небольшой блиц, такие вопросы в темпе, короткие вопросы. Я надеюсь, будут короткие ответы.
Ну, пытаемся.
Давайте начнем передачу с видео-вопроса. Очень серьезный такой вопрос, глобальный.
Откуда берутся желания и каково их значение в жизни человека?
Желания ниоткуда не берутся. Они просто проявляются в нас, изнутри нас. В нас находятся так называемые решимот, это информационные данные, информационные, которые постепенно, постоянно, все время в нас обновляются, поднимаются из неосознанного нашего состояния в осознанное состояние. В соответствии с чем? В соответствии с общим развитием человечества. Все мы представляем собой информационные какие-то объекты, которые связаны между собой. И вот эта наша взаимная взаимосвязь, она создает предпосылки для проявления в каждом из нас новых информационных данных, называемых решимот. И вот эти вот решимот, они проявляются в каждом из нас, и мы вдруг желаем то этого, то этого, то все, и так далее, ежесекундно, ежеминутно. И в каждом из нас проявляется это, и вот в зависимости от этого мы практически все время и движемся, что называется. Потому что желание, оно толкает меня на свою реализацию, или на то, чтобы прийти к чему-то, или на то, чтобы отдалиться от чего-то. И вот в соответствии с этим происходят все наши движения, внутренние, внешние и так далее.
Откуда вообще берутся эти новые желания? Допустим, сейчас
желания... Они находятся в нас для того, чтобы привести нас в итоге к общему совершенному состоянию. В каждом из нас существует такая вот цепочка этих желаний, информационных записей, генов, которые должны нас довести до самого нашего совершенного состояния.
Ну, допустим, желание заняться подводным плаванием. Ну, какое это имеет отношение, не знаю, там, целетворение, привести меня куда-то?
Все должен человек пройти. Ты не знаешь даже, почему именно в таком виде в нашем мире реализуется какое-то желание. Желание само по себе, оно не имеет внешнего вида. Подводное плавание, или там украсть, убить, или заниматься шахматами, или бальными танцами. Не имеет значения абсолютно ничем и никак. Это все только внешние проявления. Но ты должен пройти через... ощущение, через реализацию этих желаний, для того, чтобы вдруг осознать, а что главное, а для чего я существую, а что в этом мире, а выше него, как приподняться из этого состояния.
То есть в этом цель всех этих желаний?
Да. Все они должны по цепочке в течение тысячелетий, которые проходит твоя информационная часть, называемая душа. Тело меняется, оно рождается, умирает. А вот та вот информационная часть, она постоянно, постоянно движется вперед и проходит свои вот такие вот метаморфозы до тех пор, пока не достигнет своего самого совершенного, цельного, окончательного состояния.
Все-таки это внутреннее желание, оно как-то определяет внешнюю форму? Бальные танцы или подводное плавание?
Это зависит не от человека. Это зависит от... его состояние в общей системе душ, то есть в общей информационной системе. Творцом создано одно единое желание, и это желание должно привести себя постепенно, последовательно к определенному состоянию, которое, когда оно будет полностью подобно самому Творцу. То есть эти два объекта, две системы, творение и Творец, они... совпадут в итоге, и тогда не будет между ними никаких возникать противоречий, никаких искажений, никаких напряжений. Вот такое состояние будет считаться и ощущаться совершенным. То есть, с точки зрения, я говорю, с точки зрения системной. И поэтому вся информация, которая заложена в творении, она заложена изначально так, чтобы привести это творение к Творцу. В этом движении к Творцу есть часть причинно-следственного такого движения, которое мы ощущаем неосознанно, в течение тысячелетий же существовали, существовали, существовали. И вдруг мы достигаем такого состояния, когда мы начинаем осознавать, что с нами происходит, а для чего происходит, а к чему мы движемся, а как можем изменить это движение, ускорить его, может быть, и так далее. Вот такое состояние сейчас происходит во всем человечестве, оно входит в период, который называется раскрытием причинно-следственного развития и цели. вот этот период, он называется периодом человек. Потому что мы поднимаемся над нашей животной жизнью и начинаем спрашивать, а зачем живем?
То есть человек занимается там, не знаю, альпинизмом всю жизнь, там, не знаю, 20 лет, и вдруг начинает только для того, чтобы в какой-то момент осознать, а для чего это, что это дает, все мы смертны и так далее, конечно, и начинает искать что-то.
Всегда он говорил, выше гор могут быть только горы, а теперь он уже знает, что выше гор есть тоже что-то.
И он начинает там осознавать, то есть к нему как-то приходит какая-то информация, что есть какой-то творец, его можно раскрыть в себе.
Да.
Окей, давайте, следующий вопрос.
Как правильно связать любовь к девушке? Я говорю о настоящей любви. И духовное развитие здесь. Или здесь нет никакой связи? И если нет никакой связи, то зачем дают такое состояние? Ведь все исходит из одного источника.
Хорошо задал вопрос. Ну, любовь человека к человеку, это, знаешь, как в старом анекдоте, любовь человека к партии и так далее.
Не, он говорит о настоящей
любви. К родине, о настоящей любви.
Нет, это не к партии.
Значит, настоящая, да. И на эту тему существует тоже много анекдотов и всяких шуток.
Я знаю, что вы не верите в настоящую любовь, но...
Я не верю. Не надо в нее верить. Надо просто видеть, что, на чем она основана. Настоящая любовь, она основана на том, что человек поднимается выше своего эгоизма и начинает оценивать находящиеся вне него выше, чем себя, важнее, чем себя, и преобразовывать себя только лишь как средство для того, чтобы наполнить того, кого он любит. Такое состояние идеальное является целью нашего развития, целью нашего существования. Но достичь этой цели мы не можем сами. Для этого нам надо исправляющая сила особая, называемая высший свет, который создал нас, создал наш эгоизм, и который действует на нас издали и дает нам ощущение того, что мы пусты. Так вот, мы пусты от чего? Или от того, что мне не хватает себя любить, себя наполнять, или мне не хватает кого-то любить и кого-то наполнять. Вот между этими двумя состояниями мы и находимся. В нашем мире мы находимся в состоянии только в таком, что я себя хочу наполнить. Меня интересует только одно. Наполнить с помощью всевозможных тех наполнений, которые я ощущаю как необходимые мне, как нужные мне. Поэтому если я люблю животных, детей, пищу, женщин, потому что они меня могут наполнить. Если мы у человека подавим какое-то желание, то он не будет любить. Допустим, у человека появляется какая-то тревога, что какой-то определенный вид пищи для него вреден, смертелен. У него пропадает к этому виду желание. Он перестает любить, начинает ненавидеть. Боится, отдаляется. То есть в нашем мире все построено на том, насколько я могу себя удовлетворить за счет того или иного источника наслаждений для меня. Вот это называется любовью.
Я понял основу.
Любовь к рыбам, любовь к рыбе на столе, любовь к детям, любовь к женщине, любовь к чему угодно.
Ну, а совместить как-то можно? Любовь к женщине, допустим, и с духовным развитием?
Нет.
Вот то, что он спрашивает.
Нет, никакого...
То есть разделить полностью?
Нет. Что бы я ни хотел, у меня в этом мире, то есть на этом уровне моего развития существует только одна задача. Как себя наполнить, как себя насладить. Я на все смотрю только с этой точки зрения. Я не вижу ничего другого. Я все вижу только, насколько это приятно или неприятно моему желанию насладиться. Все. Теперь духовный мир, он построен на другом принципе, на противоположном. Когда я поднимаюсь над собой и начинаю смотреть не то, что, чем я могу насладить себя, а чем я могу насладить других. То есть я ощущаю желание других больше, выше, важнее, чем желание свое. И тогда я со всеми своими свойствами, со всеми своими желаниями, вообще во всем, что я, становлюсь инструментом для наполнения другого. Это называется духовное состояние. Вот это состояние в духовном мире называется «возлюби ближнего, как себя». Как ты себя когда-то любил и только себя, сейчас ты должен вот так возлюбить вне себя. А что это тебе дает? Это дает тебе ощутить совершенно иное вообще мироздание, иное существование, иной мир. Это тебе раскрывает глаза на вне тебя, что происходит. И такое состояние называется истинной любовью, духовной любовью. Потому что не зависит от твоих всяких желаний и всевозможных меняющихся всевозможных потребностей в наслаждениях, а капризов, допустим, а зависит только от другого.
Ну, почему нельзя их совместить? Я не вижу...
Как ты можешь совместить две противоположные вещи? Это два разных направления. Это плюс и минус. Я не могу одновременно эгоистически делать движение, насладиться, и одновременно при этом наслаждать кого-то другого. Я могу сделать так, чтобы, если мы с другим, с кем-то, достигаем взаимной привязанности, взаимной связи, взаимной любви, поднимаемся оба выше себя, тогда каждый из нас готов наполнить другого. А как мы можем наполнить другого? Каждый из нас начинает желать, когда он наполнит другого. А что другой желает? А другой желает, чтобы я наполнился и насладился. Тогда получается, каждый из нас наполняется для того, чтобы насладить другого. Как, допустим, ребенок кушает у мамы для того, чтобы доставить маме наслаждение.
Я еще раз попробую. Ситуация. Я влюблен. Так?
Чего ты влюблен? Ты влюблен
в девушку.
В девушку или
начал
пиво,
изучать кабалу.
Или в рыбу, не имеет значения.
Пиво, да. Начал изучать кабалу.
Да.
Постиг там свойства внутри себя, свойства отдачи, раскрылось там мне что-то.
Да.
Я что, перестану ее любить? То есть я ее больше еще буду любить, наверное, или как это происходит? То есть та же любовь у меня остается.
Почему?
Вдобавок...
Что за та же любовь?
Ты
перестаешь ее любить в этом смысле? Нет.
Ага. А, так,
то есть... как ты можешь ее любить? Если ты становишься настоящим, истинным каббалистом, то есть выходишь над собой, то у тебя ко всему, что происходит в нашем мире, образуется абсолютно четкое, прагматическое отношение. То есть для чего я ем, для чего я пью, для чего я сплю, для чего я живу, с кем я живу, неважно. Это все... существует для ответа на вопрос. Я делаю это для того, чтобы быть над собой. То есть мне нужна женщина, нужна, мне нужна еда, нужна, мне нужно поспать, отдохнуть. Да. Ты к этому ко всему относишься сугубо прагматически.
Кошмар.
Почему? А для тебя же существует огромная область, в которой ты...
Я забыл.
Вот там-то ты чувствуешь себя свободным, вольным, любви. Отдавай, делай все, что хочешь, чувствуй настоящие чувства. А здесь ты подменяешь себе, кого ты любишь. То же самое, как ты наслаждаешься ребенком своим, как ты наслаждаешься хорошим обедом, так ты наслаждаешься женщиной. Убрать у тебя какие-то там гормональные потребности, ты бы ее любил, ты бы на нее не посмотрел. Почему? Почему ты не смотришь на какую-то птичку? Вот. Самец на самку смотрит, а ты на его самку не смотришь. Ты не с того уровня. В тебе это другое желание. Просто объект наполнения эгоистический. Не более того, это меняешь. А здесь ты меняешь вообще свою форму отношения к миру. То есть, ты выходишь совершенно в другое ощущение мира.
Меняется вообще ориентация. Нет, то, что высшее наслаждение гасит низшее.
Да. Меняется сексуальная ориентация.
Окей. Вопрос из вашего блога. Уважаемый Михаэль, на своих уроках вы говорите, что медитация ограничивает человека. Но это не так. Йога – это связь, слияние с миром, Богом. В медитации нет объекта, нет образов. Это постоянное расширение, простое бытие. Быть не тем или этим, а просто быть. Так он описывает медитацию. Тысячи людей познали Бога благодаря различным видам йоги. Вы это отрицаете?
Пускай наслаждаются. У каждого свое. о том, что кажется ему, о том, что кажется мне, мы спорить не можем. Каждому кажется свое. Истина, возможно, на следующей ступени. Будем развиваться дальше. Он с помощью йоги, я с помощью каббалы. И посмотрим, к чему нас приведет все. Если мы имеем дело с наукой, мы не можем сегодня отрицать кого-то другого и говорить, этого нет или это неверно. Я ощущаю, раскрываю мир свой со своей методикой, он со своей методикой. В следующем состоянии, в дальнейшем нашем развитии, мы увидим, какая из методик переживает себя и продолжает дальше существовать и раскрывает следующую ступень для всего человечества.
Смотрим. То есть вы не отрицаете, что при помощи йоги...
Я не считаю, что надо об этом спорить. Вера – это не вопрос спора. И ощущение каждого, оно чисто субъективное. И поэтому мы не можем даже совместить или говорить о чем-то похожем. Он мне может говорить, как я в своей медитации, в своем упражнении переживаю вот такое-то состояние, вот это творец, а вот это я, и я поднимаюсь над собой, и это не я земной. Я ничего не могу ему сказать. Он так чувствует? Чувствует. Верно это ощущение или нет? Если он это ощущает, для него это верно. Если я ощущаю свое, для меня это верно. Сопоставить эти ощущения мы не можем. Они должны для сопоставления быть в одном человеке. А не в двух.
Как же определить истину вообще?
Никак.
У каждого своя получается?
Вот и будем так развиваться. Пока истина эта сама не выразится из роста нашего эгоизма. Из роста нашего желания. Которое потребует все больше и больше истины. И большего постижения. Не просто ощущения, а постижения. Что я ощущаю, ради чего, как, с кем я контактирую, куда я поднимаюсь, где эти ступени и так далее. Он может сказать, что у него есть такая методика. Я могу говорить, что у меня есть. А истина где? А истина на следующей ступени. Она проявится в будущем. Каждый из нас пока убежден, что он находится в истине.
Окей.
Но спорить не надо.
Тогда перейдем...
К блицам к твоим.
Да, к блицу.
Ну, я готов.
Окей. 10 вопросов.
Ого, за сколько минут?
Ответы. Ну, желательно.
Минуты вопрос, меньше?
30 секунд, меньше.
Ага.
Чего вы больше всего стыдитесь?
Если я стою на месте.
Ваш любимый цвет?
Теплый. Оранжевый, что-нибудь такое.
Вы любите деньги?
Я не люблю деньги, но если я за них могу реализовать что-то, чего я желаю, то, конечно, это неплохо. Допустим, открыть какую-то спутниковую телестанцию на весь мир. Неплохо.
Ну, так, в общем, вы не любите деньги.
А сами деньги по себе, я вообще живу так, что у меня их нет. Еду мне приносят, одежду покупают.
На передачах вам выдают одежду?
Как?
На передачах, я говорю.
На передачах, да, мне дают из гардероба, то, что здесь есть, в нашей студии. Так что...
Следующий вопрос. Какими в ваших глазах должны выглядеть идеальный мужчина и идеальная женщина?
Идеальный мужчина и идеальная женщина – это те, которые себя идеально реализуют в духовном. И не имеет значения, это мужчина или женщина.
За какой проступок вы бы не простили человека?
Практически такого нет. Нет такого, чтобы и вообще нельзя было человека простить. Потому что все наши поступки, они свыше, спускаются, нисходят на нас, и мы вынуждены их делать. И тут уж ни Гитлер, ни Сталин практически нет. Все управляемые. Или человек, когда он поднимается по духовной ступени, то он... ошибается, он делает всевозможные несуразные, даже непонятные, глупые, как может быть потом казаться, вещи, но не вредные, но это необходимо для осознания зла. Поэтому такого нет, чтобы простить или вообще-то кому-то простить или не простить. В нашем мире, на нашем уровне мы можем как-то еще оценивать вот в этом бытовом уровне человека, а вообще... не суди. Нельзя судить. Потому что каждый из нас, он выполняет какую-то функцию, в которой неволен.
То есть у человека нет свободы воли, поэтому...
Да, только в духовном. Требует? А в духовном это свобода воли, максимальная реализация. И если не смог, ну, а ты на его месте смог бы.
Что для вас самое главное в жизни?
Самое главное в жизни – это как можно быстрее подняться на следующую ступень. И так далее. Пока они закончатся.
Что для вас означает понятие «родина»?
Родина – это значит самое общее, самое цельное, единое желание, в котором связаны воедино все души. И это одна единая душа. Это родина.
Вы нарушаете правила дорожного движения?
Я не знаю даже. Может быть, я и не знаю всех правил дорожного движения, как каждый из нас. Даже, хотя я сдавал много раз экзамены. Они постоянно меняются, никто об этом не сообщает. Но я думаю, что практически нет.
Практически. Например, вы подъезжаете, знак «стоп» стоит, никого рядом нет, можно проскочить.
Нет, я все-таки или... притормаживаю, может быть, я не останавливаюсь четко и не выдерживаю какую-то паузу, секунду, 24, считаю про себя и дальше двигаюсь дальше, как надо, то есть до полной остановки транспортного средства. Но я, по крайней мере, в разумных пределах это все соблюдаю. Конечно.
Ваше любимое место отдыха?
Мое любимое место отдыха, нет такого понятия места. Это если я с супругой нахожусь на природе. Просто переезжаю с места на место и смотрю на природу. Не города, не красивые здания. Это все передо мной уже примелькалось. Бывает такое иногда, но в принципе это природа. От нее не устаешь.
Последний вопрос. Что вас больше всего злит?
Меня злит то, что человек может находиться так близко к духовной реализации, раскрыть для себя высший мир или следующую ступень, и не выполняет этого, и не делает этого. Вот просто это жаль. Только это может злить. Потому что это в его воле, это в его свободе воли. И это упущение, которое потом обходится очень дорого и ему, и остальным, которые от этого зависят.
Спасибо. Передача еще к концу наша не подошла. Просто на самом деле интересно, что чем более короткие ответы, тем более это энергично, интересно так проходит.
Ну.
Давайте посмотрим следующий вопрос. Это видеовопрос.
Многие люди занимаются... физическими упражнениями, йогой и зарядка очень нравится вот им делать. И каждое утро, в общем, настроение улучшается, если делать физическую зарядку. Как вот практическая каббала предусматривает ли какие-нибудь физические упражнения и нагрузки? Спасибо.
Каббала говорит о том, что человек обязан заниматься своим телом. Он должен думать о том, чтобы его тело было здорово, чтобы оно позволило ему выполнять свою духовную функцию для его души. И поэтому правильно говорили древние римляне, хотя они то подразумевали в здоровом теле здоровый дух. То есть, конечно, здоровое тело не говорит о здоровом духе, но для того, чтобы был здоровый дух, необходимо все-таки и крепкое тело. Потому что сама духовная работа, она требует огромной энергии, огромных сил, терпение, самообладание, сдерживание. Есть много очень внутренних бурь и перемен, которые надо в себе пережить. Это огромное нервное напряжение. И для этого надо здоровое тело. Я когда был рядом со своим учителем, мы постоянно занимались. Мы ходили на фитнес вместе с ним. Мы ходили постоянно на море. Купались. Каждый день у нас было или море, или парк, прогулки по парку, или купание в море, или вот такой вот клуб для занятий физическими упражнениями. Или мы ходили в баню хорошенько попариться, но все равно занимались. Было время, когда мы занимались йогой, упражнениями, не духовной частью йоги, а физическими упражнениями, когда занимались по системе Паула и так далее. То есть постоянно занимались какими-то укреплениями физического тела. Кроме того, у него дома я ему купил велосипед такой на месте, он его крутил 400 раз. В море, когда мы были, 400 раз он делал грибки в воде. Это просто считал. И так далее.
Это особая цифра? 400?
Нет, да. Ну, я и по сей день точно так пытаюсь поступать.
А что, расскажите,
по парку, когда мы идем, я часто напевал какой-нибудь марш, чтобы это было в темпе, чтобы идти. Он качал пресс. Я говорю о человеке, которому было 85 лет. 80-85 лет, вот этот период жизни. Представляете? Очень крепкий, очень здоровый человек. Который, когда надо, ограничивал себя в еде, когда надо, ограничивал себя во сне, а когда нет, то наоборот позволял своему телу, но позволял своему телу нужное, необходимое для поддержания такого хорошего, здорового уровня. И по сей день я пытаюсь и занимаюсь каждый день физическими упражнениями, у меня дорожка беговая находится в моей комнате, и вибратор такой специальный, на котором я прыгаю. Я занимаюсь каждое утро, когда я встаю в 1:30 ночи, я занимаюсь полчаса физическими упражнениями, затем я моюсь горячей водой, контрастным душем, после этого сажусь заниматься, подготавливаю себя уже к нашим занятиям, которые начинаются в 3 часа ночи. Без этого я считаю, что я не готов для того, чтобы преподавать. Я не чувствую себя сильным, бодрым для того, чтобы собрать все силы и произвести вот такую мобилизацию всего того, что надо, для того, чтобы включиться в урок. И я всем советую это. То есть не ради здоровья какого-то, как фетиша, а ради того, чтобы у тебя были силы для правильной духовной реализации, чтобы тело тебя не остановило. Этот осел или этот бык, или этот, неважно, как ты его назовешь, он должен тебе в этом помогать, тащить свою поклажу.
Спасибо, наша передача подошла к концу. Все-таки я хочу задать этот вопрос про 400 грибков. Почему? Ну, я на следующей передаче задам, потому что есть очень много писем к нам с вопросами рассказать, почему 125 ступеней, почему 120 лет,
613,
то есть 600
да?
тысяч душ, 6 тысяч лет, то есть вот эти все числа, огромное количество.
Хорошо.
А тут еще 400 грибков вы сказали. Я не слышал. Окей, значит, наша передача подошла к концу. Дорогие телезрители, еще раз хочу напомнить, все вопросы задавайте на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Ответы и вопросы». Там же смотрите и ответы на ваши вопросы. Спасибо и до свидания.